Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», это наше путешествие, это наши беседы, это наши диалоги. Я надеюсь, что это все-таки диалоги. Я понимаю, что по форме монолог, но я надеюсь, что вы также участвуете в этой беседе, вы высказываетесь хотя бы внутренне, хотя бы в себе. Вот не надо только в себе. Пишите нам по адресу, который вы слышали в начале программы. Я думаю, ведущие также будут повторять этот адрес позже, уже в завершении, в заключении программы. Потому что, конечно, это диалог. Диалог между нами, но, что еще важнее, диалог со Словом Божьим и с его автором, самим Богом. И тут я хотел бы отклониться, может быть, немного отклониться от того курса, который был задан в начале. Ну, хотя почему, собственно, отклониться? Я бы хотел ответить на вопрос, который часто задают нам. А с какой это стати вы решили, что Библия – это действительно Божие Слово? С какой это стати вы выделяете ее из всех других книг? Кто-то скажет так: смотрите, у христиан Библия, у мусульман Коран, у индуистов свои книги, и каждый претендует на исключительность именно своих книг. Почему? Какое у вас право, какое основание для этого вы имеете? Сразу скажу о том, что во многом наше отношение к Священному Писанию основано на вере. Ну, вы возразите, это же субъективно. Вот кто-то верит, кто-то не верит. Да, это действительно субъективно. К этой субъективности мы сегодня обязательно подойдем. Но есть и совершенно объективные показатели. Есть и совершенно объективные причины. Я назову несколько из них. Я надеюсь, что вы также зайдете в интернет, почитаете об этом подробнее. Это важно. Первая причина, которая побуждает меня выделять Священное Писание из всех других книг, это сохранность Библии. Вот тот факт, что Библия для нас не только сохранена, но и сохранена в таком избыточном количестве рукописей. Давайте задумаемся. Ведь с самого начала были попытки, причем серьезные попытки, даже в Израиле и в Иудее, уничтожить только что написанные книги Священного Писания. Ну, почитайте, например, 36 главу книги пророка Иеремии, где он рассказывает, как иудейский царь перед самым вавилонским пленом просто сжег рукопись Священного Писания, сжег тот текст, который был записан со слов Иеремии. Сжег, не задумываясь о том, что это такое. Просто потому, что ему не нравилось то, что там написано. Иеремия говорил о том, что в плен придется идти в Вавилон. Ему в Вавилон не хотелось. Вот он и пошел на такие суровые меры. Еще раньше, вы помните, в книге «Исход» была похожая ситуация с табличками, когда таблички, на которых были записаны 10 заповедей, были просто разбиты. И дальше, на протяжении истории человечества, было немало попыток от самых разных царей, от самых разных правителей уничтожить Священное Писание. Римская империя, гонение на христиан, самое начало 4 века нашей эры, серьезнейшие гонения. По указанию императора, его посланники приходили к людям в церкви, искали рукописи, искали списки Священного Писания, отбирали, сжигали, уничтожали. Потому что император того времени решил просто раз и навсегда избавиться от этой с его точки зрения заразы. Интересно, что прошло всего пара десятилетий, и все изменилось. Император Константин уже поручает сделать списки Священного Писания для библиотеки. Встает вопрос о том, как сохранять Священное Писание. Дальше история Европы, уже средние века и арабские завоевания. Вот в это время в монастырях, даже при том, что это было опасно, даже при том, что это было сложно, в это время продолжается работа по сохранению и переписыванию Священного Писания, книг Нового Завета. Ну, а Ветхий Завет – это ведь особая история. И исследователи до сих пор спорят, и, я думаю, долго-долго будут спорить о том, что было важнее – единство еврейского народа или единство еврейских писаний. Что стало первым? Народ не разбежался, потому что их объединяли писания. Или писания не были потеряны, потому что народ хранил единство. Я предполагаю, что этот спор бессмысленен, просто потому что и за тем, и за другим, за единством и еврейского народа, и еврейских писаний, стоит один и тот же великий Бог. Но вот тот факт, что еврейский народ до сих пор жив, вопреки всем тем страшным событиям, которые с ним происходили, вопреки всем тем страданиям, которые выпали на его долю, и тот факт, что Священное Писание мы до сих пор имеем, вопреки всем тем гонениям, которые на него были, это действительно такая живучесть еврейского народа и живучесть Священного Писания. Это свидетельство особого Божьего плана, особой Божьей работы. Интересно, что в нашей стране, в России, в Советском Союзе тоже были серьезные гонения на Священное Писание. Начиная с 20-х годов 20 века, Священное Писание оказалось практически под запретом. Но происходили удивительные вещи. Ну, например, начало 20-х годов 20 века, атеистическое время, атеистический автор пишет книгу, в которой он решил посмеяться над Библией. Сначала над Ветхим, а потом в продолжении этой книги и над Новым Заветом. Но этот автор не просто высмеивает Библию, а включает в свою книгу обширные, объемные цитаты из Библии. Порой цитаты на несколько страниц. Эта книга переиздается снова и снова в Советском Союзе в 50-е, 60-е, 70-е и даже 80-е годы 20 века. И что же вы думаете? Потом выясняется, что были люди, которые покупали эту атеистическую книгу, атеистическую Библию, и читали только библейские фрагменты, пропуская все остальное. Их каким-то особым образом манило Священное Писание. Их привлекал к себе Бог, который стоит за этой книгой. И вот таким образом, через действия атеистического автора, через действия атеистических издательств, Священное Писание продолжало распространяться. Кстати, я предполагаю, что в этих издательствах тоже где-то как-то были верующие люди, которые, ну вот, не могли пройти мимо и которые этому сохранению способствовали. Вот такие истории сплошь и рядом. Когда-то советский руководитель Никита Сергеевич Хрущев обещал, что в 1980 году в нашей стране будет коммунизм, а последнего верующего покажут по телевизору. Понятно, что Библия должна была отойти на задворки истории. Чем все это кончилось, мы знаем. Вот сохранность Библии, ее живучесть, она поражает. Второе важное свидетельство того, что Библия действительно Слово Божие, это свидетельство археологии. Понимаете, чем больше раскопок, тем больше доказательств достоверности Библии. Кстати, я богослов, проповедник, я не археолог, поэтому сейчас буду говорить, извините за слово, понаслышке, Но вы можете разобраться сами, вы можете прочитать, вы можете найти информацию в интернете. И все-таки некоторые вещи здесь очевидны. Ну, например, еще в XIX веке исследователи говорили о том, что Моисей уж никак не мог быть автором первых пяти книг Ветхого Завета, той части Ветхого Завета, которую принято называть Пятикнижием. Почему не мог? Да потому, говорили нам, что во времена Моисея еще не было письменности. Моисей был неграмотным. Он не мог записать библейский текст. Ну, времена Моисея – это 1500 лет до Рождества Христова, до нашей эры, плюс-минус. И действительно, в XIX веке еще не было известно свидетельств наличия письменности в то время. Но очень скоро эти свидетельства появились. Сейчас мы знаем о том, что письменные языки существовали во втором и даже в третьем тысячелетии до Рождества Христова. И Моисей, получивший образование в доме фараона, уж точно был грамотным человеком. Археологические раскопки не опровергли, но подтвердили подлинность Священного Писания. Они помогли нам доказать авторство Моисея. Да, не всегда и не все так просто. Но археология, так или иначе, это союзник, а не противник библеистики. Большая история – это история рукописей. Долго считалось, что самая ранняя рукопись Нового Завета – это рукопись фрагмента из Евангелия от Иоанна. Там буквально несколько стихов, и рукопись эта обычно датируется 115-125 годом нашей эры. Но вот уже в начале 21 века были найдены фрагменты из Евангелия от Марка, которые датируются еще раньше. Это конец первого века нашей эры. И опять критики Библии вынуждены считаться с тем, что дает нам современная археология. Уже никто не может сказать, что Евангелия были записаны только во втором веке. А между прочим, еще 100 лет назад совершенно легко и свободно люди так говорили. Не бойтесь археологии. Все ли мы знаем? Все ли мы понимаем? Конечно же, нет. Но будьте открыты к тому, что Бог показывает нам с вами через вот эти современные научные достижения. Замечательный пример – это кумранские рукописи. Во времена Иисуса Христа и несколько раньше, где-то в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры, в районе Мертвого моря жила община, у которой были особые правила, у которой были особые уставы. Эта община называется Кумранской общиной. И, среди прочего, у них были пещеры, в которых они хранили рукописи, в которых они хранили свою огромную библиотеку. Были у них и свои тексты, но, среди прочего, была у них большая часть Ветхого Завета. Далеко не все, конечно, но многое из Ветхого Завета у них было. И вот, когда в конце 40-х годов 20 века, благодаря мальчику-бедуину, у которого овечка в горы убежала, он пошел ее искать, смотрит, пещера, кинул камешек в пещеру, а камешек ударился как-то уж больно звучно, как будто попал на что-то. Выяснилось потом, что камешек ударился в глиняный сосуд, в котором лежали эти самые рукописи. Потом была вторая пещера, третья и так далее. Археологи приехали, ученые приехали. Начались исследования. Это большая тема, это интересная тема. Это тема для другой передачи. И я уверен, и для другого спикера. Скажу лишь об этом две вещи. Вот первое. Кумранские рукописи доказали, что уже в первом веке нашей эры, а то и раньше, существовали рукописи Ветхого Завета. До этого самые ранние рукописи Ветхого Завета были так называемыми мазорецкими рукописями, и они все-таки появились на несколько веков позже. Кумран в этом плане планочку, конечно, отодвинул. И отодвинул существенно. Второе. Кумранские рукописи и подтвердили большую часть текста Ветхого Завета и поставили перед текстологами, исследователями, текста. Несколько новых задач. Потому что в них вдруг выявились прочтения, варианты, которые раньше считались маловероятными. Да, их немного. Это далеко не какая-то значительная, существенная часть текста. Но они есть. Такие разночтения есть. И текстологи, люди, которые изучают текст Священного Писания, этим вопросом занимаются. То есть, с одной стороны, археология дает ответы. С другой стороны, археология ставит новые и новые вопросы. И это нормально.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно важное доказательство или аргумент в пользу божественной природы, Божьей природы Священного Писания, а проще говоря, того, что Библия и есть Слово Божие, это исполнившееся пророчество. Знаете, большая часть тех пророчеств, которые мы находим в Ветхом Завете, уже исполнилась. И здесь есть две оговорки, которые нужно сделать. Наши друзья, которые тяготеют скорее к материалистическому мировоззрению, пытаются объяснить исполнившееся пророчество тем, что пророческие книги были написаны позже, чем мы предполагаем. Есть целая школа исследования текста, она весьма значительна, которая датирует пророчество довольно поздно, и таким образом вопрос о сверхъестественности отпадает сам собой. Ничто не исполнилось, ну, просто пророчествовали люди уже в те времена, когда все и так было ясно. Но евангельские христиане, консервативно мыслящие христиане, все-таки остаются верными раннему авторству ветхозаветных произведений. Ну, например, Исаия, причем вся книга пророка Исаии, не только часть ее, но вся книга пророка Исаии, это 740-760 годы до Рождества Христова, может быть, лет на 20 позже. Ну, на 20, не больше. Вот здесь, конечно, вопрос отчасти для каждого из нас вопрос веры. Кто-то может сказать, ну, я не верю в сверхъестественное. Я все попытаюсь объяснить естественным путем. Такой человек действительно будет датировать библейские тексты позже, но у такого человека будет еще одна проблема. Это пророчество, причем подробные пророчества, точные пророчества, которые исполнились в Иисусе Христе. Ну, никто не скажет, что ветхозаветные тексты, говорящие о Христе, написаны в первом веке нашей эры. Это просто невозможно, и на этой позиции не стоит никто. Тогда вопрос, что делать с этими весьма точными пророчествами? Кстати, ведь с библейскими пророчествами ситуация еще и в том, что они включают в себя большое количество деталей. А каждая деталь, даже с математической точки зрения, снижает вероятность того, что это пророчество исполнилось просто случайно. Ну, например, если я скажу, что завтра в том городе, где вы нас слушаете, будет дождь. Какова вероятность исполнения этого пророчества? Ну, мы смотрим на несколько факторов, мы смотрим на время года. Если зимой, то, конечно, эта вероятность невелика. Летом она существенно больше. Хорошо. А теперь я начинаю уточнять. Этот дождь, говорю я, начнется в 9 утра. Как только я сказал, что он начнется в 9 утра, я добавил еще одну деталь и снизил, существенно снизил вероятность исполнения этого пророчества случайным образом. Дальше я говорю, и дождь закончится в 14 часов, 2 часа дня. Я еще более снизил вероятность случайного исполнения этого пророчества. Дальше я обрисовываю географические границы той территории, на которой будет этот дождь. Как только я нарисовал границы, я еще более снизил вероятность случайного исполнения пророчества. Дальше я говорю, и ваша теща окажется под этим дождем без зонтика. Ну, я здесь предполагаю, что у вас есть теща. Если нет, подставьте кого-то другого, ваш сосед окажется под этим дождем без зонтика. Что я сделал сейчас? Я добавил столько деталей, что случайное исполнение этого пророчества оказалось невероятным. Вот то же самое происходит и здесь. Пророчеств о Христе так много, и они настолько детальны, что остаются лишь два варианта. Либо решить, как, кстати, делают некоторые либеральные исследователи, что ранняя церковь специально придумала истории Иисуса Христа, чтобы в них исполнились пророчества, и представила их таким образом. Но это довольно сложно, потому что происходило это, как апостол Павел говорит, не в углу ведь это происходило, да, это происходило при свидетелях. Или, с другой стороны, мы можем сказать, что да, перед нами удивительная ситуация, ситуация, которую мы до конца не понимаем, ситуация исполнившихся пророчеств, но если это исполнившиеся пророчества, то и Священное Писание имеет особую ценность, имеет особую роль. Да, конечно, это отчасти вопрос веры. Но это не только вопрос веры. Ну и, наконец, еще две причины, которые побуждают меня считать Священное Писание Божьим Словом. Во-первых, это изменившаяся жизнь людей. Вот тот факт, что Писание, эта книга, меняет жизнь людей совершенно безнадежных. Жизнь людей, которых со счетов сбросили уже все, кто мог их сбросить. Это совершенно конкретные ситуации. Это ситуации, которые есть вокруг нас. Возможно, это ваши знакомые. Возможно, это ваша жизнь. Возможно, это моя жизнь. И жизнь меняется, когда мы начинаем взаимодействовать со Священным Писанием. Мы вдруг начинаем понимать, насколько Священное Писание – это про нас. Вот это не про кого-то, кто где-то далеко и так далее. Нет, это про нас. Ну вот, например, третья глава книги «Бытие». После того, как Адам и Ева согрешили, Бог начинает задавать им вопросы. И он задает им вопросы, причем первый вопрос он задает Адаму. «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Два вопроса. Кто сказал, что ты наг? Второй вопрос. Не ел ли ты? Вот ответ на первый вопрос. Сам заметил. Ответ на второй вопрос. Да, ел. Все. Ничего больше от него не ожидается. Ну, это как школьника спрашивают. Ты сделал домашнее задание? Ответ да или нет? Все. Теперь смотрите, что делает Адам. Это древний-древний текст. Это удивительный текст. Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Он, конечно, признается, что я ел, но при этом находит стрелочника, в данном случае стрелочницу, свою жену, при этом находит еще одного виноватого, это Бога, то есть все виноваты. Да, я, конечно, ел, но вот условия такие. Вот мир вокруг меня так устроен. Вот так все несправедливо. Он сразу перекладывает вину на других. Сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Она тоже перекидывает вину, перекладывает вину на змея. Какое это отношение имеет ко мне? Знаете, я вижу в этом себя. Я вижу, как часто пытаюсь уйти от ответа на, в общем-то, простой, но неудобный вопрос. Я вижу, как часто пытаюсь свалить вину на кого-то другого, на людей, на обстоятельства, на погоду. Приходит человек в сервис-центр и говорит, у меня телефон упал со стола. Задумайтесь об этой фразе, насколько она библейская. Представьте себе, лежит телефон на столе, приподнимается, уезжает куда-то, уплывает куда-то в сторону и падает со стола. Нет, фраза могла бы звучать иначе. «Я уронил телефон». Но тогда мы должны принять свою ответственность. Но это уже наши современные размышления. А началось это все с того, что я посмотрел на библейский текст. Я просто посмотрел, что там написано. И реакции на это бывают разные. И некоторые сначала неистово спорят и говорят, нет, это все старое, это все неактуально. Но дальше самое главное. Готов ли я сказать, что это про меня? Готов ли я сказать, что это про мою жизнь? Я обещал. Две причины еще, да, в заключение? Вот последнее. На протяжении своей христианской жизни я не нашел ответы на все вопросы. Но, и это абсолютно субъективно, согласен, Бог дает мне все большую и большую любовь к Его Слову. Я женат. Я люблю свою жену. Кто-то скажет, ну что в ней особенного? Посмотри, сколько других женщин. Но я люблю ее. И вот за годы нашей семейной жизни эта любовь только крепнет, но не ослабевает. Так же и со Словом Божьим. Мы начали с объективного, со свидетельства археологии, со свидетельства истории. Мы закончили абсолютно субъективным. Но выбор делать каждому из нас лично. Вот с этим выбором я хочу сегодня вас оставить. И да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.